Глава 72. Джейми. Король сидел во главе стола на куче подушек и подписывал подаваемые ему документы. «Теперь уже немного осталось, Ваше Величество», — заверил его сир Киван Ланнистер. «Вот рескрипт, лишающий лорда Эдмора Талли замка Риверран, а также всех его земель и доходов за мятеж, поднятый им против своего законного короля». Второй такой же рескрипт касается его дяди сира Бриндона Талли «Черной рыбы». Томман, аккуратно обмакнув перо, подписал оба указа крупным детским почерком. Джейми наблюдал за ним с другого конца стола, размышляя о лордах, жаждущих получить место в Малом Королевском Совете. Свое он готов уступить хоть сейчас. Если это и значит властвовать, то власть чертовски скучная штука. Он не чувствует себя власть придержащим, глядя, как Томман макает перо в чернильницу. А тут еще эта боль во всем теле, которую он обязан трепке, полученной от сира Аддама Марбранда. Джейми морщился при одной мысли об этом. Он может лишь надеяться, что Марбранд будет держать язык за зубами. Джейми знал его с тех пор, как тот в детстве служил пажом в Бобровом утесе, и полагал, что может ему доверять. Достаточно, чтобы сразиться с ним на турнирных мечах. Джейми хотел проверить, на что способна его левая рука. Теперь он знает, и это знание горше всякой боли. Хотя досталось ему так, что утром он с трудом сумел одеться. В настоящем бою Джейми погиб бы уже раз 20. Кажется, не все ли равно, какой рукой драться, а нет. Приходится думать там, где раньше ты действовал совершенно бессознательно. А пока ты думаешь, тебя бьют. Левая рука даже и держать меч не может как следует. Сир Аддам трижды выбивал у него клинок. Эта грамота жалует упомянутые замок, земли и доходы сиру Эммону Фрею и его леди-жене Дженни. Томман обмакнул перо и подписал. Сим указом побочный сын лорда Руси Болтона из Дредфорда признается законным, а этот назначает лорда Болтона хранителем Севера. Это указ о пожаловании сиру Рольфу Спайсеру замка Кастомеры и титула лорда. Томман усердно обмакивал и подписывал. «Надо мне было обратиться к сиру Илину Пейну», — думал Джейми. «Королевское правосудие не друг ему, в отличие от Марбранда, и, скорее всего, отделал бы его до крови. Зато у него нет языка, и после он не смог бы этим похвастаться». Достаточно, чтобы сир Адам в подпитии обмолвился неосторожным словом, и весь мир узнает, каким никчемным человеком стал теперь Джейми Ланнистер, лорд, командующий Королевской гвардией. Жестокая шутка, хотя и не столь жестокая, как подарок, который прислал ему отец. Этим пергаментом вы объявляете свое королевское прощение лорду Гавину Вестерлингу, его леди-жене и дочери их жиене, — продолжал сир Киван. Далее следует помилование лорду Джонасу Браккену из Стоунхенджа, лорду Вэнсу, лорду Гудбруку и лорду Моутону из Девичьего пруда. Джейми встал с места. «Похоже, ты прекрасно разбираешься в этих делах, дядя. Оставляю его величество на тебя. Как хочешь». Сир Киван тоже встал. «Ты бы зашел к отцу, Джейми. Этот разлад между вами — его вина, которую не загладишь подарками, сделанными в насмешку. Передай ему это, если сумеешь застать его одного без Тиреллов». «Свой подарок он сделал от чистого сердца», — с явным огорчением ответил сир Киван. «Мы думали, что это тебя приободрит». и рука у меня отрастет заново?» Взгляд Джейма упал на Томмана. У нового короля такие же золотые кудри и зеленые глаза, как у Джоффри, но в остальном у него мало общего с покойным братом. Этот пухлый, розовощекий мальчуган любит читать. Подумать только, ему еще и 9 нет. Пройдет 7 лет, прежде чем этот сын Джейма будет править самостоятельно. А до того времени бразды правления останутся в руках его лорда-деда. «Ваше Величество», — сказал Джейма, — «разрешите мне удалиться».
«Как вам угодно, сир дядя. Можно мне теперь поставить печать, дядя?» — спросил мальчик у сира Кивана.
Пока что в его королевских трудах для него самое приятное — ставить королевскую печать на горячий воск. Джейми вышел. У зала совета стоял на часах сир Мэриан Трант в белой чешуйчатой броне и белоснежном плаще. «Стоит ему узнать о моей слабости? Или Кэттлблэку, или Блаунту?» «Оставайтесь здесь, пока его величество не закончит», — сказал Джейме. «А затем сопроводите его обратно в крепость Маегора». «Слушаюсь, милорд», — склонил голову Трант. На внешнем дворе было людно и шумно. Джейме прошел на конюшню, где седлал лошадей какой-то большой отряд. «Железные икры. Итак, ты уезжаешь». «Как только миледи будет готова», — ответил ему Уолтон. «Милорд Болтон ждет нас». «Да вот и она». Конюх вывел во двор красивую серую кобылку. На ней сидела худенькая с впалыми глазами девочка, закутанная в тяжелый плащ. Серый, как и платье под ним, и отороченный белым атласом. Плащ закалывала пряжка в виде волчьей головы, с раскосыми опаловыми глазами. Длинные каштановые волосы девочки развивались на ветру. «Хорошенькая», — подумал Джейма, но в глазах у нее печаль и настороженность. Увидев его, она склонила голову и сказала тонким, напряженным голоском.
«Сир Джейма, как вы добры, что пришли проводить меня?»
«Так вы меня знаете?» Джейма присмотрелся к ней повнимательнее.
«Вы, должно быть, забыли, милорд», — прикусила губу девочка. «Я была еще маленькая, когда имела честь познакомиться с вами в Винтерфелле, когда король Роберт приезжал к моему отцу, лорду Эддарду».
Она опустила свои большие карие глаза и добавила совсем тихо.
«Я Ария Старк».
Джейма никогда не обращал особого внимания на Арию Старк, но ему показалось, что эта девочка старше. «Я слышал, вы собираетесь выйти замуж».
«Да, за Рамси, сына лорда Болтона. Раньше он был Сноу, но его величество сделал его Болтоном. Говорят, что он храбрый воин. Я счастлива».
«Почему же тогда у тебя такой испуганный голос?» «Желаю вам всяческих благ, миледи. Получил ты обещанную награду?» — спросил сэр Джейма Уолтона. «Да, мы ее уже поделили, спасибо. Ланнистеры и правда платят свои долги», — усмехнулся северянин. «Всегда». Джейма бросил последний взгляд на девочку. «Не слишком как будто похоже на Старков, но это и не важно. Настоящая Ария Старк, скорее всего, похоронена где-нибудь на Блошином конце. Ее родители мертвы, братья тоже, и самозванку некому изобличить». «Счастливого пути», — сказал Джейма. Нейдж поднял свое мирное знамя, и северяне в лохматых плащах, построившись в колонну, рысью выехали из ворот замка. Худенькая девочка на серой кобыле казалась между ними очень маленькой и одинокой. Лошади еще шарахались от темного пятна на утоптанной земле, где погиб от руки Грегора Клигана злосчастный конюх. При виде его Джейма заново почувствовал гнев. Он строго приказал своим королевским гвардейцам не подпускать толпу близко. Но этот олух, сир Борос, зазевался, глядя на поединок.
Дурачина конюх, конечно, сам виноват, и покойный Дарниец тоже, а Клиган больше всех.